Тема нашего урока, конечно, сегодня очень актуальна. Мы находимся в самом разгаре еврейского праздника. И прежде всего подумаем вообще, зачем Всевышний нам сделал праздники? Почему бы не сделать, чтобы все время все было одинаково? Одна из причин, как мне кажется, понятно, что если в Торе что-то написано, то не нужно искать причины. Но нам для того, чтобы лучше их использовать, нам всегда хорошо, да, представлять себе, для чего могут быть какие-то вещи написаны. Если мы можем это объяснить сами своим языком, то это всегда очень хорошо. Одна из вещей, которая, мне кажется, хорошим объяснением в этом, это что цель вообще нашего пребывания в этом мире – это прилепиться к Всевышнему, почувствовать близость к Нему, почувствовать любовь к Нему. И когда мы за каждодневной такой будничной жизнью события бежит за событием, крутимся в круговерть вокруг себя, все заняты, все работаем, дети, семья, кого что, у нас не остается как будто времени остановиться и подумать вообще о смысле жизни, насладиться радостью, насладиться близостью в кругу семьи, почувствовать какую-то перемену. И вот праздники, они дают нам вот эту счастливую возможность выйти вот из этой шигры, из этой будничной как бы череды событий и почувствовать что-то новое, красивое, наполненное смыслом, наполненное радостью. И с помощью этого, именно благодаря радости, прилепиться ко Всевышнему. Потому что мицва гдола льет басимха. Большая очень заповедь, она быть в радости всегда. Но то, что отличает Суккот от других праздников, это то, что в Суккот есть особая заповедь радоваться. И если, например, из Торы заповедь арба-миним, да, четыре вида растений, натилат лулав, то, что называется на иврите, да, оно из Торы только в первый день праздника, а остальные дни это по постановлению мудрецов. В этом году из-за того, что это был шаббат, у нас вообще не было даорайта из Торы на тилат лулав, мы делали это только по постановлению мудрецов, то заповедь радоваться, она у нас есть в Суккот все 7 дней. Чем больше радости мы чувствуем и приносим другим, каждую минуту, что мы это делаем, у нас есть схар мицва, у нас есть награда за выполнение заповеди. И вот сама эта радость, которую мы даем, которую мы получаем, она дает нам на заряд энергетической бодрости, для того, чтобы, которым мы питаемся потом очень долго еще, да, там, не знаю, весь год или не весь год, это зависит от каждого человека, но какое-то время нам это дает какой-то такой заряд. И вот то, что было Симхат Бета Шава, в храме были такие, в 7 дней был заповедь возлияния воды из источника Шилуах, кто знает, то вот что такое шейва? Это не только, что это брали воду из источника, да, шейва это лишь о в майм, это вот когда мы берем, например, воду из колодца, да, вот брать, черпать воду, да, черпать воду из колодца, скажем, или там из источника там так было. Но это еще была шейва энергия, то есть мудрецы, которые танцевали в храме, люди, которые танцевали в храме, принимали участие в вот этой зимхатбе, это шейва, они из этой симхи, вот из этой радости, они черпали энергию, которой они заряжались, и которую они потом передавали другим людям для того, чтобы помогать, для того, чтобы в Санедрине принимать правильные решения, да, исполнять заповеди на весь год. Настолько радость, она обладает вот таким вот особенным потенциалом. Поэтому, конечно, будем стараться все радоваться. И у нас вот как бы круг, да, времени вот с нашими праздниками еврейскими, он как будто, нам кажется, он идет по кругу. Все время, да, у нас начинается вот Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, потом Ханука, потом Пурим, потом Песах, потом снова Шивот и снова поехало. Да, нам кажется, что это круг, но на самом деле в жизни нет круга. В жизни есть только спираль. Вообще не только в вопросах духовных и в вопросах материальных. Все, что нас окружает, оно не движется по кругу. Даже Земля вокруг Солнца, она не движется по кругу. Это все, вся эта галактика, все галаксия, как это на иврите говорят, да, оно все тоже движется по спирали, оно все очень динамично. И тем более это то, что у нас происходит в нашей духовной, душевной, эмоциональной работе, интеллектуальной работе. Человек никогда не находится в статическом состоянии, человек никогда не стоит на месте, он либо идет вперед, либо идет назад. То есть когда вот это вот у нас идет повторение этих праздников, оно на самом деле идет по спирали. Либо эта спираль поднимается вверх, либо эта спираль опускается вниз. Конечно же, у нас есть ожидание, что спираль будет подниматься вверх. потому что мы растем, потому что мы становимся взрослее, потому что у нас появляется опыт какой-то жизненный. И этот жизненный опыт нам помогает вот по этой спирали идти вверх. Это нам должно, по идее, давать силы и мудрость на то, чтобы каждый из праздников мы все больше и больше с каждым годом видели какой-то новый смысл, какой-то новый ракурс в том, что мы выполняем, в том, что мы исполняем. Да? Каждый раз, каждый год Лейля Седер будет другим. Каждый раз радость Суккот будет другой. Это как бы то, что предполагается. Но, к сожалению, одно дело предполагается, а другое дело то, что у нас происходит в жизни. И хотелось бы дать сегодня какие-то идеи, которые бы нас зарядили вот этим вот эмоциональным зарядом, который дал нашей возможность нашей спирали идти именно вверх, а не дай бог не вниз. То есть вот я думаю, что вот это как бы цель моего урока в том, что мы смогли действительно почувствовать праздник, даже когда все хорошо и действительно все получается, как мы задумали. Можно и без урока это почувствовать. А вот когда нам иногда бывает непросто, вот именно в этот момент я думаю, что имеет смысл послушать какую-то идею, которая, возможно, я очень надеюсь, даст какой-то энергетический заряд, даст нам возможность почувствовать эту радость, почувствовать радость от общения с семьей, почувствовать радость соприкосновения с заповедями Всевышнего, от того, что мы вообще живем. Вот постараемся это сделать. Прежде всего, поговорим, как ни странно, вообще даже начнем не с Суккота, а начнем вообще со всей череды Хагей Тишрей, праздников, которые находятся в месяце Тишрей, потому что они на самом деле между собой все очень-очень связаны. Они как будто бы один перетекает в другой, несмотря на то, что атмосфера Йом-Кипура и атмосфера Суккота, они совершенно разные. И смысл, казалось бы, у них абсолютно разный. И как они вообще между собой связаны, это непонятно. Но на самом деле есть очень глубокая внутренняя связь и есть влияние того, как мы провели предыдущие праздники, над тем, что будет с нами потом. Даже я бы сказала, это даже начинается не отсюда, оно даже можно начать вообще с начала самого месяца Илуль, когда мы подводим итоги прошедшему году, и у нас есть возможность... Наталья, спасибо вам большое за комплимент. Спасибо, я рада, что вам это радость. Значит, мы начнем с месяца Илуль, когда люди подводили итоги предыдущему году, и перед тем, как Всевышний судит каждого из нас, он смотрит, что такое на самом деле судит. Это, понимаете, мы же хотим стремиться к тому, что любить Всевышнего. А что в нашем понимании суд? В нашем понимании суд – это что-то такое очень страшное, правда? Страшное, иногда жестокое, да? Вот вспомни советские суды, там, я не знаю, как это выглядит. Это, кажется, такое, кто-то придет без... такой, как сказать, беспристрастно будет так вот холодно на нас смотреть. Но это совсем не так. Это не еврейский суд, это не Всевышний. Всевышний создавал этот мир не по мере суда. Всевышний создавал этот мир по мере милосердия. Помните, Юд-Кей, Вав-Кей – это имя милосердия. Что в себя включает это милосердие? 26. Откуда берется эта гематрия 26? От слова «любовь». Аава, да? Аава – это 13. Можно это брать как любовь между мужем и женой, потому что написано, что Ишва Иша Захушкина Абейнеем, когда они друг друга любят, тогда Всевышний, его присутствие находится между ними в доме. Да, еврейский дом, в котором люди любят друг друга, он в себе присутствует также и Всевышний, который судит их милосердно. Он не судит их по мере суда. Можно это также посмотреть. Они ли до дива до дели. Как я к Всевышнему. Я люблю его, он любит меня. И из этого, именно поэтому, благодаря нашей взаимной любви, и создается вот эта мера милосердия. Суд еврейский, он очень сильно отличается от суда небесный еврейский суд, да, по еврейскому как бы пониманию суд небесный, он отличается очень сильно от суда, как мы судим людей. Когда мы судим людей, мы видим только факты. Мы никогда, ну, может быть, кто-то старается, но не всегда, скажем так, можем учитывать, что за этим стояло. Мы не всегда можем учитать какие-то слабости характера, которые есть у человека, какие-то трудности душевные, физические, которые были, какие-то сложности, которые у него были в прошлом, которые ему не дали возможность сделать что-то более хорошо, чем у него получилось. А вот Всевышний это все учитывает. И поэтому эта мера суда очень-очень особенная. Это мера суда по любви, когда Всевышний все время смотрит на нас, как на положительных. И вот потом, после происходит Роша Шана, происходит вот это подведение итогов, и Всевышний, по своему милосердию, нам дает возможность потом еще сделать шуву. Почему? Ведь уже суд произошел. На самом деле, последнее закрепление, вот конечная печать, оно будет вот сегодня, в Ошана Раба. То есть даже если мы, вот у нас что-то закрепили, даже в Йом-Кипур, вот за как мы сейчас радовались, наша радость, наша любовь к Всевышнему, она давала нам возможность сейчас еще что-то скорректировать. Вот небесные ворота еще не закрылись. Почему принято в Лель Ошана Раба мужчина учить всю ночь Тору? Потому что это дает очень-очень много заслуг. Каждое слово Торы, каждое слово по очереди, в отдельности, оно уже дает очень много заслуг. То есть по количеству букв вот ничуть ли, да? То есть человек, который выучил даже одну главу из Мишны, допустим, человек не знает иврит, человек не знает арамит, он не может учить гемору, он не может, открыть, я не знаю, в переводе на русский язык пятикнижие, да, что-то прочитать, и вот подумать. На том уровне перки есть сегодня очень много всяких книг, которые переведены на русском языке, и которые не требуют высокого уровня как бы уже познания в иудаизме. Можно открыть, почитать их, поучиться, подумать о том, что я хочу себе еще заработать какие-то заслуги. А женщины что могут делать? Женщины могут читать Таилим. Почему Таилим? Потому что Таилим – это восхваление. Когда мы о чем-то просим, вот когда я, например, учу невесту, и когда невеста сидит на кресле перед тем, как идти под хупу, то я всегда говорю, ты должна молиться, но прежде всего читай Таилим. Почему? Потому что когда мы просим, мы только просим, то идет в работе, как бы в работу вступает мера суда. Всевышний проверяет, как будто бы этому человеку это положено или нет. А когда мы читаем Таилим, когда благодарность, тогда вступает в действие мера милосердия. Поэтому читай Таилим. Вот когда не случайно любые какие-то невзгоды, горе, да, какие-то трагические ситуации, сложности, трудности. Всегда у нас в руках что? Сефер Таилим, книга псалмов царя Давида, в которой есть очень много восхваления. Для того, что мы хотим, чтобы Всевышний открыл свои врата именно в милосердии. Теперь чем отличалась работа первосвященника в Йом-Кипур, вот мы плачем в Тиша-Бав о том, что разрушен храм. Что там было такого особенного, что мы сегодня не имеем? Вот мы как-то себе не отдаем в этом как будто бы отчет. А что там было вот такого вот особенного? Вот у нас есть разные виды нехороших вещей, которые мы делали. Понятно, что никто не делал специально. Я думаю, что очень редко бывают ситуации, когда люди действительно специально делают. Даже люди, которые как будто бы у них, ну, не дай бог так плохо говорить, но это бывает, потому что я общаюсь с людьми, я знаю. Люди, которых прямо они чувствуют гнев на Всевышнего, они злятся на него, им что-то трудно ему простить, да? И они что-то делают как будто бы назло. Вы думаете, что Всевышний за это карает прямо так? Вот совершенно не факт. Потому что он истинный судья, понимаете? Он знает, что если человек так куэс, ему так больно, в таком гневе, возможно, там было что-то такое, что он просто не смог в этом устоять, понимаете? Не судят так, как мы. Поэтому никогда не отчаивайтесь, никогда. И так в чем же отличались? Вот проговорим про виды разных проступков. Есть у нас проступки, за которые полагаются всякие наказания. А есть поступки, за которые полагается смертная казнь. Когда был Санедрин, то было 4 вида смертной казни. Удушение, скила, забрасывание камнями, да, помните? И вот за эти 4 вида прегрешений, как бы, за которые полагалась смертная казнь, как понятно, что это более тяжелые прегрешения. Вот когда у нас был храм, то в этот момент, когда Коэн Гадой, первосвященник, работал в храме в Йом-Кипур, то все прегрешения, которые кроме 4, тех, за которые полагается 4 смерти по постановлению Бедина, Санедрина, они искупались даже если человек не делал чуву. То есть сегодня для того, чтобы нам простились грехи, мы не случайно мы говорим Ашам, ну, Багад, ну, помните, недавно совсем говорили это, мы виновными были, порочили, помните? По алифбет, по алфавиту по-еврейскому идет, да? Есть не просто желательно это говорить вот так вот из сидура, а есть очень много толкований, в том числе и на русском, и на английском, ну, понятно, что на иврите, которые каждое это слово они переводят и приводят какой-то перечень грехов, которые, ну, на сегодняшний момент встречаются у людей. И когда мы правильно, как надо говорить, к сожалению, уже немножко поздно, но по спирали без рата Шем, кто не сделал, на следующий год Йом-Кипур вернется, мы это запомним, то мы должны подумать, да, вот о том, что мы это сделали, прокрутить у нас в голове. И у нас есть, если мы молились в Миньяне, у нас есть возможность 10 раз вот этот вот виду и сказать. А если мы говорили еще и в Минху перед Йом Кипуром 11 раз. Вот мы говорим вот этот виду, и мы как бы раскаиваемся, мы жалеем о том, что мы сделали. И все, Всевышний нам это прощает. Во времена храма человек даже не должен был раскаиваться, эти грехи прощались просто так. А вот те грехи, которые были, за них положены 4 смертных казни, во времена храма их искупляла работа пересвященника в Йом-Кипур. То есть вот он делал свою работу, и у людей больше они не должны были ни страдать, ничего, это им искуплялось. А сегодня, к сожалению, из-за того, что у нас нет храма, только через страдания мы можем это искупить. И поэтому бывают страдания у нас, к сожалению. Так бывает. За что был разрушен храм? Храм был разрушен, как вы помните, за беспричинную ненависть. Беспричинная ненависть – это что такое? Это когда мы не видим положительных сторон в человеке. Нам может казаться беспричинная ненависть, что мы когда ненавидим человека, непонятно за что. Это действительно очень странная история, правда? На самом деле, беспричинная ненависть – это когда мы ненавидим человека за что-то, но при этом мы не видим его хороших сторон. Ведь когда Всевышний нас наказывает или наказывает за что-то, когда он судит наши поступки, он же не только берет в расчет то, что мы действительно сделали, он берет в расчет также то, что мы сделали, это на самом деле может быть по слабости, то, что мы не устояли. Он берет в расчет какие-то наши положительные стороны, наши какие-то положительные моменты. Почему, когда мы судим людей, мы не берем это? То есть вот это и называется беспричинная ненависть. Что у нее на самом деле была причина, может быть, даже в наших глазах, но мы не смогли увидеть также и вторую сторону. Это уже не является беспричинной ненавистью. А что тогда построит нам храм? Мы же все хотим, чтобы храм был построен, чтобы Безрат Ашем был Коэн Гадоль, чтобы мы видели своими глазами чудеса, чтобы мы могли присутствовать на этом Симхат Бет Ашава и видели эту радость, которая написана, что кто на этом не был, тот никогда в жизни радости настоящей не видел, как люди черпали воду Куаним из источника Шилоха, возливали ее на жертвенник. Мы хотим это видеть, хотим видеть эти песни, эти пляски. Зарядиться этой положительной энергией на весь год люди заряжались ею. Почему у нас этого нет? Потому что у нас нет Ават Хинам. А что такое Ават Хинам? Это значит любить человека не за то, что он сделал мне что-то хорошее. Любить человека просто за то, что он человек. Видеть в каждом человеке что-то хорошее. Стараться видеть в нем цели Малаким. Стараться видеть в нем отражение Всевышнего в каждом человеке. Вот если это будет, тогда будет храм. Тогда мы будем удостоены вот этого чуда, что даже без того, чтобы мы, если мы даже делали какие-то преступления, не надо будет нам проходить страдания. Почему? Какая связь между этим? Потому что написано, что потому как мы судим другого человека, Всевышний судит нас. Да, написано, что тот, кто судит человека или кав всхуд, то есть тот, кто оправдывает человека, Всевышний оправдывает его. Есть в этом связь. Получится, если мы будем оправдывать других людей, если мы будем относиться к ним с большей добротой, будем стараться видеть хорошее в каждом человеке, несмотря на все, что происходит, конечно же, легко говорить, скажете, а вот он такое делает, конечно. Но вы постарайтесь за всей этой оболочкой, за всеми этими обидами увидеть человека. Обидеться всегда легко. Вы думаете, так трудно обидеться? Это раз-два. А возненавидеть вообще замечательно. За секунду. А вот полюбить. Полюбить человека, ну хотя бы даже если не полюбить, ну хотя бы простить. Хотя бы понять, принять. Даже если мы не пойдем, в результате не идем с ним на контакт, ну хотя бы понять и принять те положительные стороны, которые в нем есть. Потому что нет человека на свете, в котором нет положительных сторон. Такое просто невозможно. Без Раташем тогда этот Мигдаш будет отстроен. Вот это осознание прощения грехов, оно, это то, что заряжало нас радостью, и заряжает до сегодняшнего момента, и заряжало их, и давало им вот эту энергию радостную в Суккот. Теперь подумайте теперь. Вот мы сейчас должны в праздник радоваться. Какие вещи нам на самом деле мешают радоваться в кругу близких? Одна из причин – это то, что мы не чувствуем себя прощенными. Вот если мы продолжаем себя есть, вот уже был Йом-Кипур, Барух Ашем Всевышний нам уже все простил, посудил. Если, не дай Бог, что-то мы сделали очень такое трудное, он уже нам что-то постановил. И мы это пройдем, и мы очистимся в результате. Все, что было, то прошло. Мы уже раскаялись, мы уже об этом пожалели. Обратите внимание, сколько дней Всевышний в году нам выделяет на то, чтобы каяться. Сколько? Один Йом-Кипур. А мы продолжаем себя есть. 365 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. не нужно, это абсолютно непродуктивно. Человек, который ест себя, вы видели когда-нибудь людей, которые полны чувства вины, при этом счастливы и полны радости? Они действительно искренне могут радоваться в праздник, они действительно могут искренне радовать других и дарить им тепло и любовь. Это невозможно. Вы думаете, что тем, что мы себя едим, мы делаем плохо только себе, это не бывает так. Для того, чтобы дарить тепло и любовь, и радость людям, которые окружают нас, нам нужна энергия. И, к сожалению, чувство вины – это вещь, которая эту энергию съедает. Вторая вещь. Это точно так же, как мы это понимаем про себя, что даже если мы что-то плохое сделали, то для дня раскаяния нам был дан Йом-Кипур, он уже прошел. А теперь дальше мы идем вперед в будущее с широко раскрытыми глазами и улыбкой на лице. Точно такую же вещь мы должны понять к людям, которые окружают нас. Если мы продолжаем на них держать обиды, очень сильные, то скажите, вы можете радоваться, когда вы так сильно на кого-то обижаетесь? Даже если этот человек попросил прощения, не попросил. Очень часто нам просят прощения, мы все равно их не прощаем. А он на самом деле не на полном серьезе попросил, а он не имел в виду, он на самом деле не раскаялся, на самом деле он вообще ничего не потерял, да, от этого. Ну, пробулчал там что-то. Скажите, пожалуйста, от того, что вы продолжаете обижаться на кого-то и считать его виноватым, кому в конечном итоге плохо от этого? Тому человеку или вам? Тому человеку тоже. Потому что кимаем по ним как лев адам ли адам. Как вода, в воде отражается лицо, кого к нему смотрит, так сердце другого человека реагирует на то, что есть сердце у вас. И по отношению к вам самим, по ним это пним, да, внутри, как я сама себя отношусь. Если я сама себя не люблю, не ценю, постоянно себя ем за то, что я не такая и не так, и все не так и не сяк, то другой человек меня видит такой, он меня не может видеть другой. И с другой стороны, то, что мы чувствуем другому человеку, этот человек, он тоже это чувствует. И это, между прочим, не дает ему энергию на то, чтобы стать лучше. Вот нам очень хочется, чтобы муж, чтобы дети, чтобы близкие, которые нас окружают, чтобы они стали лучше. Исправили все какие-то вещи, которые нам мешают. Вот все то время, пока вы будете относиться к ним отрицательно, будете видеть какие-то отрицательные вещи, говорить им это, понятно, потому что это еще хуже, но даже не говорить, а просто их ощущать, просто их излучать, то этому человеку вот этой энергии положительной, которая ему необходима для того, чтобы исправиться, все люди хотят исправиться. Я в это свято верю. Понимаете, слишком много людей проходит через меня, чтобы я не видела. Не то, что я видела, что все пары женаты, которые ко мне приходят, тут же помирились. Я такое сказать вам не могу. Или что они стали все счастливы, и всем я смогла помочь. Такого я вам тоже сказать не могу. Но то, что я да, вижу, что все они хотят, чтобы было лучше. Все без исключения. Просто не всегда могут. Не всегда могут. Для того, чтобы они могли, одна из вещей, которая может этому дать, это именно наш положительный заряд. Умение, вера в положительное, что есть в них. Потому что, чтобы сам человек поверил, что у меня есть что-то положительное, мы сами должны это увидеть. Понимаете, это у нас написано на лице, это у нас передается в мимике, в жестах, во всем. И поэтому, когда он это видит, тогда у человека возникает также мотивация что-то менять. И почему это так сильно обостряется в праздник? Почему так часто все проблемы, которые у нас есть с воспитанием детей, с самим собой какие-то грустные мысли, в семье с родителями, мужем, своими собственными, с мужем, как понятно, на первом месте. Почему именно в праздник это обостряется? Конечно, можно сказать всегда объяснение духовное, что Йецер Ара в это время глубоко работает, но это правда, конечно, понятно. Но есть еще объяснения также и, как сказать, психологические, которые научно подкованы. Кому-то, может быть, это будет говорить более четко. Когда мы идем, например, едем в отпуск, или когда мы ожидаем праздника, нам всем хочется радости, и нам всем хочется положительных эмоций. И мы очень сильно ожидаем от того, что те люди, которые нас окружают, нам это дадут. Проблема заключается в том, что не только в этой области, а абсолютно во всех областях, которые есть на свете, чем больше мы ожидаем, тем больше разочарований нас постигают. Почему, когда мы что-то ожидаем от других, разочарование будет столь неизбежным? Почему это так? Потому что это не в нашей власти. Вещь, которая от нас не зависит, мы не можем ожидать, что она будет какой-либо, потому что это не зависит от нас. Мы можем ожидать то, что зависит от нас. И то, что мы сами вложили в это в нашей власти. То, как мы интерпретируем поведение других людей, потому что одно и то же поведение можно совершенно по-разному истолковывать, и разные люди реагируют по-разному на то, что с ними происходит, в зависимости от того вообще, что они думают о жизни, о себе, вообще от динамики их отношений, они будут давать разные истолкования этому. Мы можем менять эти истолкования для того, чтобы так сильно не расстраиваться. Мы можем прилагать какие-то усилия со своей стороны. Но мы не можем ожидать чего-то конкретного от других. И чем меньше мы ожидаем, тем большим сюрпризом для нас будет что-то хорошее. Еще одна вещь. Что так у нас случилось в жизни, что не у всех... Да, я бы сказала, не у всех, практически ни у кого. Семейная жизнь не идет прямо так гладко. Не то, что мы всегда действительно чувствуем такую 24 часа в сутки душевную близость, желание поделиться одним с другим. Это у нас, как правило, идет волнами. То есть понятно, что есть, не дай бог, такие пары, в которых этого нет никогда. Но, как правило, это тяжелый случай. В нормальной ситуации у нас идет волнами близость и отдаление. Близость и отдаление постоянно. Периоды, когда нам очень хорошо, когда мы любим друг друга и понимаем. Сейчас давайте поговорим, допустим, про мужа. Но это точно так же и с детьми, это точно так же и с родителями. Периоды, когда мы близки, когда мы понимаем один другого, когда мы хотим давать один другому, когда мы любим, чувствуем близость. И периоды отдаления. Эти вещи, они все время идут волнообразно. И когда у нас мы находимся в буднях, то у нас есть возможность в тот момент, когда мы отдаляемся, а это постоянно этот вопрос, вот это волнообразное, это движение, но волнообразное, оно есть всегда. Вот если кому-то интересно, есть очень хорошая книжка, которая называется «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джона Грея, очень старая книжка, я думаю, лет 30 ей уже точно есть. Вот она там очень хорошо описывает вот эту вот динамику, которая существует между и у мужчин, и у женщин, что нам нехорошо быть постоянно в близости, нам хочется иногда отдаляться, иногда приближаться. Вот эта вот постоянная динамика, она имеет место. Теперь, когда у нас будни, когда мы ходим на работу, там, заняты какими-то делами текущими, так происходит, что мы не находимся в близких отношениях 24 часа в сутки. Поэтому, когда у нас, да, есть периоды близости, мы находим какие-то минуты вечером, там, кто когда, в выходные, в шаббат, для того, чтобы эту близость излить один на другого. А когда у нас праздники, у нас много времени мы проводим один вместе с другим. И нам кажется, что сам факт того, что мы так много времени должны быть вместе, он уже нам обеспечит вот этот вот любовный подъем. При этом мы не берем в расчет, что на самом деле отношения между нами, они не всегда близость и дальность, отдаление, оно зависит от того, сколько свободного времени у нас есть. Те, кто помнит еще корону, они помнят о том, что были пары, которые развелись в корону. Между прочим, слово «бедут». Помните, что такое бедут? На иврите бедут – это изоляция. Не только бедут, есть и бедут вот у бресовских хасидов, что они там ходят в лес или куда-то в пустые места, там молятся Всевышним, соединяются. Как бы я на самом деле подчеркнула вот это слово бедут, да, вот это вот, что это 26, гематрия слова Всевышний, именно из бресовской какой-то литературы. Но как раз в этот момент была корона, и вот был бедут. Бедут – это те же самые 26, Юд-Кей, Вав-Кей, имя Всевышнего. Всевышний сделал так, что мы вдруг оказались один с другим. И вот в этот момент у нас была возможность сделать Ава, да, со стороны жены, со стороны мужа и получить 26. Или, к сожалению, была возможность сделать что-то другое. Было очень много пар, которые распались во время короны, или вообще очень сильно отношения у них ухудшились. Почему? Потому что не взяли в расчет это вот, не взяли в расчет то, что отношения идут волнообразно. Мы ожидаем чего-то, что на самом деле невозможно. Невозможно вот это постоянное сближение. Нужно уметь и в момент, когда мы много времени проводим вместе, знать, что у каждого человека, у каждого члена семьи, мужа и жена в той же степени, у них есть необходимость также побыть порознь, не только постоянно быть вместе. И вот как бы желание это побыть порознь, оно различно у мужа и у жены, оно не связано с половым признаком, что у мужа всегда меньше, а у жены больше, хотя это часто бывает, но Оно по-разному бывает, иногда наоборот. И оно не в равной степени. И тот человек, которому это больше нужно, у него как бы есть такое ожидание, что вот-вот сейчас вторая сторона мне это обязательно даст. А иногда так бывает, что вторая сторона, она и так напугана тем, что столько времени надо вместе быть. Она не может. Например, муж в данный момент, он чувствует, что ему надо отдалиться. Жена, например, в данный момент на такой волне, когда немножко отдаляется. И ей вот это вот ощущение того, что все ждут от нее вот какой-то сейчас любви, какой-то суперблизости, она ее очень сильно пугает и начинает отдаляться. Он бежит за ней. Получается еще хуже, чем был до этого. Потому что вроде бы сейчас все физические возможности есть для того, чтобы эту близость сделать, а ее нет. Кроме того, понимаете, чудес в жизни бывает немного. Что их совсем не бывает, такого сказать не могу. Но их бывает немного. Если мы не научились строить близость в те редкие минуты, когда у нас есть на это возможность, то есть, например, в повседневной жизни у нас есть, там, не знаю, 15 минут на то, чтобы поговорить вместе за ужином, и мы не научились проводить их в приятной атмосфере. У нас есть возможность посидеть один с другим, я не знаю, там, час-полтора за субботней трапезой и дать один другому любовь и тепло, и мы не научились это делать. То почему мы думаем, что когда нам эта задача ухудшится, скажем так, не ухудшится, усложнится, вот. Усложнится. Почему нам кажется, что когда эта задача усложнится, нам будет легче это сделать? Скорее всего, это будет не так, потому что что в результате-то бывает? В результате бывает, что тот, кто хочет близости и не получает ее, ведет себя еще более агрессивно, еще более напористо. Почему? Потому что у него есть ожидания. Ну хорошо, мой муж все время на работе. Обычно это бывает и женщина. Почему? Потому что у женщин в принципе больше потребностей в партнерстве. Изначально, когда они вступают в брак, у них больше потребностей в партнерстве. И изначально больше потребностей в эмоциональной связи. Но это тоже, так прям сказать, что черно-белое невозможно. То, что бывает наоборот. И вот она, жена, думает. Он все время на работе. Он не мог мне оказать внимания. И те редкие 15 минут, когда у нас была возможность как-то посидеть вместе, это тоже не получалось. Он был какой-то раздражительный. Но это, наверное, потому что он был уставший. Наверное, потому что у него были какие-то неприятности на работе. Да, он был занят, он не мог. Не, он огрызался, он отдалялся. Но зато теперь, когда у нас хофиш, когда у нас отпуск, теперь это наверняка будет все по-другому, правда? У него же сейчас есть 7 дней свободных. Он вот на работе даже его отпустили. Не всех у нас отпустили. Кстати, не факт. Вы знаете, вам кажется, что вот муж, например, находится в холямоид на работе. Есть мужья, у которых нет брахи, нет благословения на тех, кто работает в холямоид. То есть те из нас, кто занимается там частным бизнесом, нет благословения на этих деньгах. Там просто для общего, так сказать, для общей информации. Но есть люди, у которых нет выбора. Есть браха, нет брахи. Они, например, на службе. И босс не дал им отпуск. Они в больнице работают, они врач. Они не могут ничего сделать. А да, на этих деньгах не будет брахи, но у них нет возможности не пойти, потому что это их работа, потому что люди в них нуждаются. Там, я не знаю, магазин у них продуктами, они торгуют. Они обязаны это сделать, да? Нам так кажется, вот, у них так было мало времени на хулямой. Понимаете, дело не в количестве, а дело в качестве. Даже если наш супруг или наша супруга, они в хулямоид работают, умение правильно наполнить то редкое время, которое у них есть, оно может быть более продуктивным, чем те, у кого есть все 7 дней. Потому что когда у нас мало времени, мы больше можем, у нас есть больше возможности сконцентрироваться. Это из той же серии, как раньше женщины сидели дома с детьми и не работали. А сегодня большинство женщин работает, даже если у них очень многодетные семьи. И, естественно, этих женщин есть совесть. Как же так? Я оставляю ребенка, я не даю ему достаточно внимания. Вот и у меня даже был разговор с моей мамой. У меня мама работала музыкантом в музыкальной школе. Там с часу до 9 вечера каждый день. Ну, кроме выходных. И приходила домой очень поздно, и, казалось бы, так это было плохо. Мы же были с утра в школе, а во второй половине ее не было. И вот она даже мне сейчас говорила, что вот, наверное, я ему мало оказывала внимания. Вы знаете, я как ребенок никогда этого не ощущала. Почему? Потому что те редкие моменты, когда она да была, она умела их наполнять. Она умела их наполнять теплом, желанием выслушать. Мы не чувствовали себя сиротами, понимаете? Есть мамы, которые сидят дома, но их сердце не с ребенком. Никого ни в чем не обвиняем. Возможно, у нее сердце не с ребенком, потому что ей тяжело в жизни. Возможно, потому что у нее самой нет радости, она не может давать ее другим. Не обвиняя, просто констатирую факт. Да? И, например, когда есть очень большие проблемы с мужем, очень трудно давать тепло детям. Потому что муж, он как солнце, он нам дает энергию. Говорили тоже на одном из уроков, что муж, он излучает, мужчина, он излучает энергию. А он ее сам производит как будто. А женщина, она ее получает. Поэтому кала, она называется от слова кли. Как бы посуд, сосуд, в которую, в посуду, да, в которую эта энергия поступает. Если у нас с мужем плохие отношения, то у нас этой энергии нет. А если у нас энергии нет, то мы дальше своим детям, нам тоже очень трудно ее передать. Например, скажем. Ну, то есть важно это не количество, а качество. Те из нас, у кого в холямоид, а я или мой муж, они работают, это не значит, что все, праздника у нас не будет. У вас есть вот эти редкие минуты, которые есть. Постарайтесь в них сконцентрироваться на них, но положительно именно в них дать положительное ощущение. Теперь, возможно, это даст также какое-то решение и тем парам, которые целую неделю сидели дома. Потому что им казалось, например, женщина очень сильно нуждалась в том, в тепле от мужа. Она, ей хотелось, чтобы он проявил внимание к детям, чтобы он встал. Они пошли и поехали вместе в какие-то поездки, в какое-то что-то. Напланировала себе все. Проблема заключается только в том, что с мужем она забыла это обсудить. И она свои ожидания, она воплощает в жизнь как вещь, как законченный факт. То есть она выставит перед фактом. Говорит, ты знаешь, мы вот собрались, сегодня мы им туда, завтра мы им сюда, дети так ждали. А он говорит, а почему со мной, собственно говоря, ничего не обсудили, почему со мной вообще не говорили? Нельзя человека ставить перед фактом. Вы правы, что мужчина, что он как отец должен был оказать внимание детям. Смотрите, я сейчас говорю какую-то ситуацию, которую, возможно, у кого-то нет. Я за них очень рада. Но у кого-то она есть. Для кого она есть, да? То мы как мы разочарованы. Мы как бы хотели, чтобы он дал тепло мне, пошел со мной куда-нибудь. Чтобы он дал тепло детям. Дети так этого ждали. Весь год они сидят дома. Никаких у нас... Мы же не как потомственные... Израильтяне, у которых огромные семьи, у которых, знаете, каждый день к новому какому-то двоюродному брату едем, и там мы отдыхаем, и все время какие-то праздники непрерывные. И в течение года у них постоянные праздники: то бар-мицва, то свадьба, то брит, то еще как-то то бат-мицва у девочки и всех подружек и сестричек приглашают. Постоянно люди живут постоянно в атмосфере самоход, радости. У нас в Бар-Чува, у нас не всегда есть такая возможность. Маленькие семьи. Нету столько родственников, а даже если есть, ничего не соблюдают, некого позвать, не всегда есть мир между всеми, так сказать, членами семьи, не всегда есть возможность порадоваться. Получается все такое куцое, и детям уже так они сидят дома и уже ждут, вот, сейчас Суккот, сейчас папа придет, и мы поедем, у него и машина есть с работы, и бензин бесплатный, почему он никуда не едет? Он как бы себе это не планировал. Перед тем, как мы что-то ожидаем, желательно всегда свои ожидания донести до ушей другого человека. Причем не за 2 минуты до того, как мы уже хотим сесть в машину и ехать на экскурсию, а желательно заранее. Ты знаешь, дорогой, у нас сейчас будет Суккот. Как ты планируешь это время провести? Спросите его просто. Он, например, вам скажет, что он очень устал, он планирует это время провести на диване с ногами вверх и с телефоном. Не начать, как сказать, сразу же злиться и лопаться от злости и от гнева, хотя ваш гнев очень справедлив. Вы занимались с детьми весь год, а он никакого участия не принимал. И, наконец, сейчас у него есть отпуск. Почему же он должен улечься с телефоном, с ногами кверху на диван и лежать, а вы должны в ладоши хлопать и снова думать, как детей развлечь? Почему это должно быть так? Попробуем встать на... Для того, чтобы от человека что-то добиться, нужно всегда встать на его место. Понять его. Ты устал? Да, я устал, я хочу расслабиться. Я тебя понимаю, ты действительно очень тяжело работаешь. Как только вы говорите человеку, теперь вы не врете, вы не манипулируете. Очень важно, вы на самом деле искренне цените то, что он делает, и вы понимаете, вот вы себя вспомните. Иногда же у вас тоже так бывает, что вы вот на работе поработали одну смену, потом дома вторую, потом с детьми третью, и уже у вас ног валите. Сейчас вас кто-то скажет, вам поехали в зоопарк на ночь глядя. Вы же не поедете, правда, лечь куда-нибудь на концерт. Вам уже ничего не хочется. Вам хочется просто лечь и отдохнуть, чтобы вас никто не трогал. Кому с чем? Кому с книжкой, кому с телефоном, кому с подружкой поговорить? Кому с чем, а кому с подушкой поспать? Да, каждому свое. Мы это понимаем. У него, возможно, это тоже так. Да, но он же совсем не крутился с ними. Да, но он, может быть, и не умеет это делать. Тоже такое возможно. Я тебя понимаю. Ты знаешь, детям очень сильно тебя не хватает. И нам очень хочется пойти. Как ты думаешь, сколько раз за этот холямоид у тебя будут силы пойти куда-то? Он нам скажет, допустим, 1 раз. Если так спрашиваете, скорее всего, хотя бы один раз он выделит. Куда бы ты хотел пойти? Обсудить с ним, попробовать послушать, что он предлагает. А ты могла бы пойти сама. Не обижаться, что он на вас все спихивает, хотя это очень обидно. А сказать ему, я понимаю, конечно, я могла пойти сама, но детям так приятно видеть себя. Не заводиться сразу, что он вас отталкивает. Понимаете, человек, который не привык к чему-то, ему очень трудно с этой привычки слезть. Ну, трудно. Не всегда он понимает, насколько действительно критично. Иногда действительно лень одолевает. Бестселлер у всех у нас бывает. Если мы будем на него злиться и вести себя агрессивно, то, скорее всего, мы не сможем добиться того, что нам нужно. Для того, чтобы человеку помочь преодолеть свою лень, нам нужно его зарядить положительной энергией. Положительная энергия, когда мы его будем пилить и кричать на него, она никогда не получится. Вы хотите пойти куда-то? Да, но я же хочу, чтобы это было спонтанно. Мы же еще что, какая у нас проблема? Что мы все хотим спонтанно, чтобы человек сам захотел. А если он сам не хочет, то нам это уже не надо. Он нас не любит, ему до детей наплевать. Ничего подобного, совершенно не факт. Спонтанность, понимаете, это романтическая мечта. Это дым, которого нет, который надо развеять. У себя в голове прежде всего. Почему? Потому что спонтанно мы ведем себя так, как мы привыкли. Если ваш муж привык всю жизнь, как вам кажется, вы говорите, это всегда, это никогда, правильно? Значит, всю жизнь. Он привык к тому, что он детьми не занимается. Или последние 5 лет. До этого все было иначе, но с тех пор, как он устроился на последнюю работу, занял эту нишу, там родились близнецы, не знаю, что случилось. Он занял эту нишу последние сколько-то, энное количество времени, и он не находится. Так сегодня это для него спонтанное поведение. Понимаете? Спонтанное поведение – это поведение, к которому вы привыкли. Любое изменение в жизни и нашей, и детей, и мужа, и родителей, и соседей, оно всегда не спонтанно. Мы не можем ничего хорошего в жизни сделать спонтанно. Мы можем спонтанно делать только то, к чему мы привыкли. Если мы привыкли делать какие-то хорошие вещи спонтанно, то мы спонтанно продолжаем их делать, но это не является движением вперед. Это является закреплением, так сказать, того, что уже было и есть. А если мы не привыкли спонтанно, то спонтанно это не будет. Значит, должна быть какая-то работа. А он не хочет. Вы видите, что он не хочет. Вы ему говорите, я понимаю, что у тебя нет сил. Ты, наверное, действительно очень устал. Но нам это очень важно. Давай подумаем, что мы можем сделать с этой ситуацией. Я думаю, что большинство, да, пойдут навстречу. Если же кто-то не пошел, то, поверьте мне, это совершенно не причина вам отравлять настроение себе и детям. Если после того, как вы объяснили человеку, как вам это важно, и вы говорили с ним уважительно, а не кричали на него, не пилили, не говорили «ты всегда», не говорили «ты никогда», человек все равно не пошел, вы понимаете, что это не в вашей власти, то поверьте, ваше огорчение, разочарование, конечно, что оно у вас будет. Это разве кто-то с этим спорит? Возможно, у вас будет гнев на него, обида на то, что происходит. Да? Ну, совершенно нет дела ни до меня, ни до детей. Но это очень-очень обидно. Да? Но праздник-то он остается праздником, значит, нужно подумать. Во-первых, можете ли вы придумать какое-то другое объяснение, более положительное тем мыслям, которые вы сейчас говорите? Потому что, когда вы говорите себе, ему нет дела до меня, ему нет дела до детей, этот человек эгоист. Мы говорим про себя, мы себе внутренним своим разговором говорим какие-то отрицательные вещи. Тот, кто больше всего от этого страдает, это вы сами. Скажите, вам самим положено наказание из-за того, что другой человек себя ведет неправильно, я в этом не уверен. Я думаю, что наказание вам за это не положено. Наказание, я не знаю, положено ли ему, это уже его дела. Но вам уж точно нет, правда? Значит, надо подумать. То человек, к сожалению, да, попробовать этот или оправдать. А если оправдать не получается, то хотя бы сгладить остроту вот этой вот обиды, да, чтобы хотя бы вы, ваши чувства не были так сильно от этого затронуты. А наши чувства – это результат наших мыслей. Что в этой ситуации можно сделать? Можно, например, подумать себе, да, человек, к сожалению, не умеет получать удовольствие от общения с детьми. Жалко со мной, да, очень жаль, но это не значит, что мы сами не можем получить этого удовольствия. Мы научимся сами это сделать. Возможно, что когда он увидит, что вам было хорошо, в следующий раз у него возникнет желание что-то менять. Не исключено. Но в любом случае заряжать себя вот этими отрицательными мыслями, заряжать себя этой отрицательной энергией совершенно-совершенно ни к чему. И очень часто человек для того, чтобы оправдать себя, он начинает нападать на вас. Опять-таки, не давайте этому случиться. Да? Вот. То есть вы можете попробовать поставить, как бы, если вы чувствуете, что вы заходите вот в такую вот ситуацию, ситуация накаляется, то лучше всегда сделать то, что называется афрадат кахон. Сделать что-то, чтобы как бы разойтись. Если это было сделано и обговорено все заранее, то, конечно, проще. Проблема заключается в том, что иногда есть люди, которые даже то, что обговорено, не выполняют. Это, конечно, очень трудно, это очень обидно, когда мы что-то задумали, а в результате это не выходит как бы на поверхность. Человек в результате это не делает. Нам очень трудно это воспринять. И иногда, как нападение, лучший способ обороны, он еще может к тому же начать в этом обвинять нас. Это как ты хотела, чтобы я еще с тобой захотела идти, потому что. И дальше начинается потому что, это уже не важно, что было. Да? Какое-то вы сейчас, если вы начнете вот на эту обиду поддаваться, опять-таки, у вас тоже такая же есть заповедь у Самахта Бакагел, как у него. Он со своими заповедями должен дружить сам, потому что он взрослый человек, у него же бар мицва была. А вы, как взрослый человек, должны со своими заповедями дружить сами. За того, что у него сейчас, мы не знаем, какая причина, может быть, уважительная, может, не очень, и он не может с вами пойти куда-то, например, да? Это причина, по которой вы и дети теперь должны страдать. Скажите, там очень жаль, что человек, да, попробуйте сделать, как бы свести это на более нейтральный, в своем внутреннем разговоре. Скажите, так очень жаль, что человек лишает тебе радости общения с детьми. Ты теряешь. Можете даже ему это озвучить, сказать, жаль, что ты, вместо того, чтобы его, как бы, нападать на него, да, и там сказать, даже он, допустим, вас в чем-то обвинил, вообще не отвечайте на это обвинение. Вы же понимаете, что нападение – это лучший способ обороны. Это абсолютно вообще не важно. То, что он говорил, да? Вы можете спокойно сказать, очень жаль, что там из-за этого ты себя лишаешь возможности радости общения с детьми, со мной, со всеми. И все, и относитесь к тому, что кто не с нами, тот потерял. Тот потерял на самом деле. Постарайтесь тогда делать все сами. Но в любом случае, иногда вообще, конечно, праздник это не самое лучшее время для решения проблем. Потому что праздник у нас, это как шабатный стол. Он отражает, как индикатор, он отражает то, что происходит в семье. То есть, о чем люди говорят, чем они живут, как они проводят время, как они общаются один с другим. Вот оно, смотришь на шабатный стол, ты можешь понять, ну, без гостей, конечно, скрытые камеры снимаешь. И ты можешь так постепенно понять, что на самом деле в этой семье происходит. Что происходит между ними? Вот точно так же у нас и происходит праздник. Когда мы увидели, что вот такая ситуация произошла, да, и человек не захотел с нами идти по той или другой третьей причине, то сейчас праздник – это не время для работы. Так же, как шаббат – это не время для работы. Праздник – это не время для духовной работы. Ни моей, ни его. Это время, когда мы снимаем урожай того, что мы сеяли весь год. Значит, в данный момент это так. Это не значит, что это будет всю жизнь. Вы помните, что у нас жизнь всегда идет по спирали. Эта спираль идет либо вверх, либо вниз. Может быть, другой праздник будет по-другому. Когда Миша Тарах Бэрэв Шаббат, Йохаль Бэшаббат. Тот, кто работает в Йом Шиши, да, перед Шаббатом, то будет, что есть в Шаббат. Вот точно такие же вещи у нас происходят в праздники, в отпуска, в Шаббаты каждую неделю. Вот мы пожинаем во время нашего плотного общения плоды того, что происходит между нами в обычное время. Если так получилось, то, возможно, эта ситуация, она может не зажечь прожектор, чтобы этот прожектор не является финальным результатом того, что происходит между нами, оно является Тмунат Мацав, то, что называется, положением на сегодняшний день. Я могу обратить внимание, да, вот так вот получилось. Постараться в праздник, теперь моя работа, после того, как это получилось, и у нас не получилось быть вместе. Теперь поссориться прямо так вот открыто совсем, разругаться для драки нужно двое. Точно так же, как для танго нужно двое. Какой пример для будущего получают дети из своих будущих семей, если родители так поступают нехорошо? Талья, вы говорите, замечательный вопрос всех вопросов. Их пример, который они получают, будет зависеть от вашего поведения полностью. Не от поведения того, кто плохо себя ведет, а в большей степени от поведения того, кто на это реагирует. Если вы видите, что вы не даете возможности, с одной стороны, вас обидеть и оскорбить, а с другой стороны, не обижайте, не оскорбляйте другую сторону, то люди получают пример очень хороший в чем? Они не получают хороший пример близости между супругами, но они получают хороший пример владения собой, умение радоваться в любой ситуации. У вас, видите, есть какие-то вещи, которые зависят от вас, есть вещи, которые от вас не зависят. Ваше поведение зависит 100% от вас. Что бы кто вам ни делал, ваша реакция зависит от вас всегда. Вы решаете, как реагировать, не кто-то другой. Поведение другого человека 100% зависит от него. Что бы вы ему ни говорили, ни делали, есть какие-то вещи, которые будут его больше провоцировать. Но если я знаю людей, которые провоцируют, а вторые не провоцируются, то есть это тоже зависит от него. А есть, которые провоцируются без того, чтобы их провоцировали. Вы хотите дать своим детям хороший пример, вы всегда можете дать этот пример. Если вы даете пример уважения к себе, даже если с вами разговаривают нехорошо, умеете ставить на место, это пример неоценимый. Без ратошему ваших детей будут хорошие семьи, мне надо будет делать это с мужьями. Но у нас, знаете, жизнь, она же, вы знаете, бывают сложные всякие ситуации на работе, с соседями, с какими-то друзьями, подругами. Даже сейчас в детстве они уже от вас учатся. Не надо до свадьбы ждать. Они видят, как человек не теряет самообладание. Они видят, как человек ставит границы. Они видят, как человек не дает возможность себя унизить. Они видят, как человек уважает потребности другого. Папа сказал, что он не может. Нет, начать за спиной у папы обливать его грязью в глазах детей. Ну, вашему папе до вас дела нет. Нет, не так. Наш папа тяжело работает. Ему непросто. Ему надо отдохнуть. Мы его должны понять. Научить детей понимать другого, понимаете? Этот урок, он не меньше, чем урок, когда мы идем в зоопарк все вместе, поверьте. Или когда мы приглашаем кучу гостей и устраиваем у себя радостную встречу. Есть разные уроки в жизни. Не всегда мы учимся на положительном, мы можем учиться также на отрицательном. Вид мамы, которая уважает себя, в мизе мехубад, мехабед это брион. Тот, кто уважает себя, тот, кто умеет уважать других. Тот, кто уважительно относится к другому, тот, кто не устраивает скандал, не давит, не делает драматических сцен. Это человек, который вызывает в себе уважение, ваши дети видят пример. Они видят пример того, что вы пошли с ними без него, и им все равно было хорошо. Они видят, что мама их смогла порадовать. А потом, вот после праздника, вы это не оставляете как есть. Праздник – это не время для разборок. И вообще разборки в момент, так сказать, драматический, когда страсти накалились, вообще очень непродуктивны. Когда нам надо куда-то уходить, а мы не идем, когда мы ждем гостей, они должны прийти, а мы тут как раз поругались. Это все очень непродуктивно. В это время люди не расположены вообще слушать один другого. Но потом в более спокойной обстановке надо продумать, что происходит между нами. Какая причина, что мешает моему мужу, почему он не хочет пойти с нами куда-то. Знаете, иногда бывают какие-то вещи, которые мы сами делаем. Понятно, что не специально, по ошибке, но иногда они могут всплыть. Ко мне пришла одна семья консультироваться насчет детей, не насчет мужа. И они рассказали, там была девочка, у нее была непростая там ситуация в школе, еще что-то. И она мне говорит: мама, эта девочка, у нее мазохизм. У детей никогда нет мазохизма, нет таких детей. Забудьте, у них нет ни мазохизма, ни садизма. В нормальной ситуации мазохизма точно нет. Никто из нормальных людей не хочет, чтобы его мучили специально. Дети таким не обладают, таким желанием странным, понимаете? Если оно бывает, психическое это расстройство, оно начинается в более позднем возрасте. Ей очень нравится, когда ее подруги унижают, когда они обижают, когда они разговаривают с ней некрасиво, что делать. У нее, понимаете, витахон от СМИ, уверенность в себе у этого ребенка была вообще плинтусами, при том, что девочка была очень симпатичной, в общем-то. Но у нее такое, вы знаете, было выражение на лице грустное, что, даже я бы сказала, не грустное, а как это сказать, такая, знаете, гримаса была, ну не гримаса, как это сказать, мимика такая, понимаете, вот. Как даже не смогу это изобразить, такой какой-то ужасно неуверенно, униженное, ну что-то такое. Вот она как себе как магниту, понимаете, притягивала такую реакцию, потому что это то, что она чувствовала внутри, то, что не было написано в лице. И вот она такая неросная, с нами не хочет никуда ходить. Она вместо этого идет к этим девочкам, которые ей говорят гадости. И пыталась понять, почему на самом деле не хочет ходить. Да? Обвиняли всем эту девочку, конечно, у нее мазохизм. Помните, в отношении между взрослым и ребенком всегда отвечает взрослый. Вот, например, в отношении между мужем и женой сказать, что всегда жена это жена, а отвечает жена, это ложь. Потому что они оба взрослые люди, они отвечают в равной степени. В отношении между свекровью и невесткой, мамой и дочкой, сыном, там, родителями, вообще учителем и учеником, всегда тот, кто в более привилегированном, более высоком ранге, этот человек, он отвечает за это. Так? Поэтому, значит, надо было спросить маму, что на самом деле приводит к такому? Да. Вот я вижу вопрос. Сейчас я только расскажу эту историю, и мы перейдем, Анна, перейдем на ваш, хорошо? И стала разбирать. Оказалось, что там в семье есть несколько детей, и мама постоянно делает сравнения. Когда они идут куда-то на прогулку, постоянно происходят всякие сравнения в беседах, и ребенок это все время чувствует. Не в пользу этой девочки. Скажите, пожалуйста, почему она должна хотеть куда-то ходить? Вот такие вещи иногда у нас бывают тоже и с мужьями, например. Да? Им может не нравиться, как мы разговариваем с ними, например, на людях. Да? Недостаточно уважительно, им кажется. Но они, им при этом стыдно это сказать. Они просто не хотят с нами куда-то идти. Иногда им не нравится, как мы одеваемся, иногда как мы себя ведем. Иногда у них действительно нет терпения на то, чтобы с детьми быть так много. Они к этому не привыкли, они бьем-бьем в каждодневной жизни этим не занимаются. У них просто на это нет терпения. Они честно об этом сказать не могут. Они начинают искать какие-то причины. Но желательно, понимаете, потом уже, после праздника, когда все отшумело, постараться понять человека, не обвиняя, а понять, что есть, и есть ли нам с этим что-то сделать. Когда мы поймем причину, то нам будет гораздо легче понять, что мы сможем с этим сделать. Сейчас я попробую открыть чат и посмотреть вопрос. Так, Анна нам пишет. Конечно, в браке есть эгоизм. Я вам скажу сейчас, я озвучу вопрос, потому что я не уверена, что все его видят. Да? Анна спрашивает, что верно ли, что любовь между мужем и женой – это четкий расчет. То есть если мы можем, если мы даем внимательное поведение, и мы понимаем, мы понимаем как бы здоровый эгоизм партнера, то в этом случае мы... в этом случае только мы можем на самом деле построить нормальные отношения. Да, конечно. Потому что анахну, мы, это всегда я и ты. У нас есть сначала я, это что является здоровым эгоизмом. Человек, который не понимает, что он хочет от жизни. Он не знает, чего, что доставляет ему радость и удовольствие. Он не умеет сам наполнять себя. И он постоянно ждет всего этого от другого человека. И его непременно ждет разочарования. А когда мы разочарованы, то, как правило, мы очень сильно злимся на того, кто находится рядом с нами. Поэтому без того, чтобы был здоровый эгоизм, без того, чтобы человек понимал свои желания, умел их озвучивать, ничего невозможно. Это первое. Второе составляющее «я» – это «ты». «Ты» – это тоже важно, потому что без того, чтобы мы понимали, даже если какие-то есть желания и потребности, без того, чтобы уважать, что у второй стороны они тоже есть, ничего невозможно сделать. Человек не может жить только со своим, не беря в расчет вообще того, кто находится рядом с ним. То есть мы должны быть открыты к тому, чтобы понять другого человека, чтобы у него была возможность, без того, чтобы мы ему заткнули рот, сказать нам, что он ожидает от жизни, чего бы он хотел, что его радует, что ему мешает. Это вещь, которая очень сильно помогает. Так? И только после того, как есть я, которому что-то нужно, и ты, которому что-то нужно. У нас есть мы, когда каждый из нас с радостью дает это другому. Без того, чтобы каждый из нас знал, кто я и кто ты, невозможно анахну. Вот сейчас, вот со следующей недели Безрат Ашем, я планирую несколько уроков, посвященных семейным отношениям, которые вот как раз будут и говорить про это, про различные этапы, которые проходит любая семья, про то, какие задачи есть на каждом этом этапе. Будем про это говорить. И я очень надеюсь, что действительно к следующему празднику, который там, я не знаю, к Песоху, может быть, даже раньше, к Пуриму, к Песоху, наверное, потому что это как бы полгода, подумаем, поработаем над этим, у нас уже будет совсем другой Песох. Потому что мы научимся понимать себя и понимать, что нам нужно, научимся, как нам понимать другого, и тогда Безрат Ашем у нас будет легче нам сделать вот это вот анахну, мы, сделать вот этот вот союз совместным. И я всем желаю, чтобы сегодня ночью в Шана Раба мы все удостоились питка таба, хорошего как бы приговора, чтобы мы зарядились радостью и симхой настоящего от этого суккота надолго, чтобы мы научились радоваться тем минутам, которые у нас есть, даже если это не часы, чтобы мы обращали на это внимание, чтобы мы ценили ту радость, которую дают нам окружающие, знали, что это непонятно само собой, и чтобы вот эта вот радость от других, она нас наполняла и давала нам силы давать другим. Всем хорошего праздника!